Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня в медицинском городке, как и в следующих одной-двух передачах, я предлагаю поговорить о проблемах нетрадиционной медицины. Вообще, эта идея обсуждения нетрадиционной медицины, она была одной из самых главных, когда зарождалась наша передача «Медицинский городок». Это было, пожалуй, одним из основных важных моментов, которые хотели бы мы в своей передаче осветить для того, чтобы максимально раскрыть возможности, проблемы, недостатки и, самое главное, современные знания о болезнях человека с точки зрения медицины, как мы сейчас, врачи, говорим, основанные на доказательствах, основанные на науке, основанные на целой системе исследований. И вместе с тем попытаться исправить ситуацию, которая, к сожалению, стихийно сложилась в Российской Федерации, в России, у нас в городе, как, пожалуй, в общем-то, и в большинстве других городов, областей, деревень нашей необъятной родины, когда, к сожалению, все поняли, что медицинская пропаганда, она ослабла, медицинская пропаганда, она утеряла силу, возможность говорить, договариваться, объяснять, она как-то ушла на вторые роли, стали больше занимать проблемы организации, экономической ситуации в медицине, возможности доступности лекарств и самых разных других ежедневных, ежесекундных проблем, которые вместе с тем затерли или потеряли значимость, актуальность ситуации доверия между врачом традиционной специальности и пациентом, и из-за недопонимания, из-за ряда других огромных и сложных причин, в общем-то, расцвела буйным цветом так называемая нетрадиционная медицина. И предлагаю посвятить ряд передач ближайших вот именно обсуждению этой проблемы, обсуждению этой достаточно важной задачи. Дело в том, что несмотря на некоторый разворот все-таки и понимание, которое произошло в последнее время, после того, как страна, мне кажется, встрепенулась, стали понимать, что многие прошедшие года, просвистевшие за окнами, они протекали как-то стихийно, безконтрольно со стороны, если так можно сказать, каких-то организованных моментов, ну, в частности, в медицине, и именно в рамках медицинской пропаганды, не привели к тому, что по данным на начало 21 века, в 2000 году, около 70% людей, они достаточно серьезно относились к нетрадиционной медицине. Эти данные я взял из анонимного опроса, который проводила в свое время очень уважаемая газета «Комсомольская правда». Она сейчас уважаемая. И был сделан достаточно широкий опрос людей. Было целое исследование, серия статей, посвященная этой проблеме. Вот, казалось бы, прошло уже 10 лет, серьезным образом, это на глазах практически современных врачей, система меняется, и, может быть, вы стали замечать, что если раньше не было каких-то медицинских листовок, сейчас они стали появляться в трамваях, стала появляться такая грамотная медицинская реклама, серьезным образом уделяется внимание борьбе с артериальной гипертонией, борьбе за профилактику раннего выявления онкологических заболеваний, борьбе с курением, проблеме алкоголизма. Но вот эти 10 лет последние, они не дали, несмотря на развитие системы медицинской пропаганды, честно говоря, каких-то результатов. И я натолкнулся в одной из центральных газет на достаточно печальную статистику, по которой при анонимном исследовании научного института Российской академии медицинских наук 80% пациентов обращались к целителям, обращались к колдунам и имеют, скажем так, не отрицательное, а, скажем так, или сомнительное, или позитивное отношение к нетрадиционной медицине. То есть, посмотрите, 10 лет прошло, а количество людей, даже верящих в нетрадиционную медицину, выросло. То есть, конечно же, это ситуация, которая врача, любого медицинского работника не может, скажем так, успокаивать и не может устраивать по одной простой причине. Если нет понимания между врачом и пациентом, если нет объяснения полного, то, безусловно, будет расти количество людей, которые будут уклоняться от современных систем здравоохранения. И, к сожалению, это приведет, в общем-то, к очень тяжелым, драматическим масштабам по системе именно борьбе за здоровье человека. В знаменателе этого вопроса очень часто лежит дискуссия о том, кто должен заниматься здоровьем. Вы знаете, достаточно модный достаточно вопрос, который нередко поднимают в средствах массовой информации, кто должен отвечать за здоровье человека. И, как правило, аудитория всегда делится на две ровные такие половины. Организаторы, медицинские работники больше склоняются к идее о том, что все-таки это должна быть ситуация, когда люди должны брать под контроль собственное здоровье. Часть активных сторонников, чаще всего являющихся пациентами, наоборот, пропагандирует идею, что это должна быть система государственной жесткой ответственности, заботы, это должна быть вменяемая обязанность медицинского работника или врача отвечать за здоровье пациента. Здесь, конечно же, целый комплекс проблем, и я думаю, что нет совершенно ни однозначного ответа ни на ту, ни на другую ситуацию, и за здоровье должен отвечать и врач, и пациент, причем должна быть совершенно равная доля ответственности за собственное здоровье. А это уже, в свою очередь, конечно же, требует и правильного понимания, и правильного разговора о болезнях, и разговора о том, насколько традиционная медицина важна, насколько традиционная медицина сильна, насколько традиционная медицина, она является истинным представителем и наиболее эффективным представителем в борьбе за здоровье человека, что она может гарантировать, что она может дать и какие перспективы человеку она, в общем-то, может обрисовать как таковые. Если еще затронуть вопрос о, скажем так, большой философии здоровья, то, конечно же, не одна только сама по себе медицина, она обеспечивает здоровье человека. Есть очень интересные исследования, опубликованные Всемирной организацией здравоохранения, о том, что вообще здоровье человека, оно во многом зависит от нескольких факторов, основными из которых является образ его жизни. В первую очередь речь идет о вредных привычках, то есть курящий человек, человек, употребляющий алкоголь, человек, не соблюдающий диету, избыточную массу тела, как правило, это человек, склонный к болезням, имеющий целый ряд проблем, которые в конечном итоге укорачивают его жизнь. Второй момент – это, безусловно, ситуация, связанная с доступностью медицинской помощи. Причем, если говорить о доступности медицинской помощи и его качеству, она не перевешивает образ жизни человека. Это факт, посчитанный статистикой, целыми институтами. Ну и есть еще ряд факторов, такие как экология, такие как наследственность человека, то есть с каким определенным набором заболеваний, наследственно обусловленных, он рождается, причем это болезни, которые могут возникать или прогрессировать не только при рождении, но и в старшем пожилом возрасте. Но и обсуждая вот эту философскую модель ответственности со здоровьем, конечно же, одну из важных частей составляет именно качество доступности, эффективность медицинской помощи как таковой. Она не глобальная, еще раз хочу повториться, занимает где-то около 25-30% вклада в здоровье человека, но это достаточно мощный фундамент. И опять же, возвращаясь к вопросу о системе здоровья, о системе понимания и взаимопонимания, возникает в полный рост угроза между и борьба между традиционной и нетрадиционной медициной в сознании человека, в его понимании и в его, скажем так, шагах и поступках, которые будут диктоваться теми представлениями, которые он знает. Если человек верит традиционной медицине, да, врач ситуацию и объясняет, контролирует и определяет прогнозы. Если человек не верит в традиционную медицину и старается больше отдаться ситуации нетрадиционной медицины, конечно же, здесь получается, что мера ответственности на нетрадиционной медицине. Что касается самой нетрадиционной медицины, безусловно, даже за много передач трудно будет рассказать все особенности, нюансы этой нетрадиционной медицины, но, в общем-то, давайте постараемся на хотя бы самых основных аспектах, самых основных мифах и проблемах, которые лежат в основе нетрадиционной медицины, разобрать, поговорить о них и попытаться расставить точки над «и» по именно вот проблеме как таковой нетрадиционной медицины. Собственно, нетрадиционная медицина, что это такое? Ну, проще определить, что такое традиционная медицина, и все остальное взять за рамки, называя нетрадиционной медициной. Традиционная медицина – это система социально-государственных учреждений, образовательных, лечебных, диагностических, которые формируют саму систему здравоохранения государственную. Причем во всех государствах Земли, будь то это Европа, будь то Северная Америка, будь то восточные страны, Китай с их суперразвитыми методами иглоукалывания и так далее, традиционная медицина, она является государственной, обоснованной и важной. Согласитесь, люди у власти, единодушно принимающие традиционную медицину как основную государственную и более эффективную, они имеют достаточное основание и систему, которая бы основывалась на доказательствах ее эффективности. Ведь ни в одном государстве, будь даже самым вольным, самым, не знаю, бесшабашным, не существует единой системы так называемых нетрадиционных каких-то шаманов или колдунов. Они существуют как-то так параллельно. Причем, чем более отсталая страна, тем больше эти системы, они на самом деле развиты. Чем более развита экономически, интеллектуально, культурно страна, то тем выше, как правило, уровень, в том числе и традиционной медицины. Это один из важных аргументов, который нужно понимать о жизнедеятельности, жизнеспособности и важности как таковой традиционной медицины. Чем отличается традиционная медицина еще? Тем, что она содержит в себе самое главное, мощный базовый образовательный фактор. Это государственные институты, государственные университеты, которые готовят врачей, которые готовят специалистов по установленному международному или какому-то национальному стандарту, где преподается самых азов человеку, основы самых разнообразных областей науки, начиная от науки клетки и заканчивая наукой очень тонкой биохимией или биофизикой, где исследуются высшие сферы той или иной области науки. И врач-специалист, выходящий из этого университета, это специалист с дипломом, с багажом знаний. Конечно же, багаж, к сожалению, бывает разный в зависимости от того, как человек воспринимает или готов учиться, но это уже частности. Государство, давая диплом, гарантирует уровень образования. Не всегда, правда, это влияет на качество человека, и эти нарекания в последнее время очень часто возникают из-за недопонимания, грубости медицинских работников, но все-таки мы сейчас обсуждаем больше проблему именно содержание медицины с точки зрения правильности, истинности оказания тех или иных аспектов помощи человека. Чем отличается нетрадиционная медицина? Не существует институтов по организации нетрадиционных специалистов. Ну, вы же не видели институт колдунов или шаманов. Как правило, это одиночки, редко какие-то ассоциации или группы людей, не имеющих совершенно никакого медицинского образования, причем это не голая статистика, та же самая исследование Российской академии медицинских наук, оно провело тестирование и исследование в области доступности там, колдунов и шаманов, которые официально назвали себя пропагандистами нетрадиционной медицины, оказалось, что 95% из них вообще не имеют никакого медицинского образования. Маломальского даже. 5% имеют или среднее медицинское образование, или единицы имеют высшее медицинское образование. Еще более драматичная ситуация оказалась в отношении психического здоровья этих представителей медицины. Оказалось, это официально опубликованные данные, около 40% из них требуют специализированной помощи или консультации специалиста в области нервной системы, психиатрии. Поэтому, к сожалению, здесь ситуация тоже достаточно плачевная в отношении адекватности рекомендаций, которые даются теми или иными специалистами из области нетрадиционной медицины. Чем еще отличается традиционная и нетрадиционная медицина? Это, безусловно, традиционная медицина отличается жесткой, достаточно прописанными ситуацией уголовной ответственности и правил игры, и многих аспектов так называемых медицинских стандартов. В нетрадиционной медицине напрочь отсутствуют какие-то понимания информированности, реальности представлений. Каждый из представителей нетрадиционной медицины изобретает собственную систему, к сожалению, достаточно часто основанную на каких-то мифах, изобретениях, говоря о каких-то идеях, не вписывающихся в понимание простого человека в отношении каких-то кругов, энергетических полей, систем каких-то, не знаю, там шлаков или еще чего-то. И все это ситуация так густо замешана на ненапонимании, мистике, словоблудии, к сожалению, пробивает нередко сознание человека, особенно когда человек находится в ситуации патовой, безысходной, когда у него тяжелое или сложное, или непонятное заболевание, при котором врач не сумел найти диагноз, доказать или объяснить. Причем чаще всего, как правило, на практике это получается, ситуацию не объяснили, не нашли возможным, ни по времени, не договорились, не поняли друг друга. Это реальная практика из людей, которые приходят, как правило, на сложные консилиумы, практически 7-8 человек – это люди с диагнозом, который может поставить студент, может поставить начинающий врач, но, к сожалению, врач не объяснил, не доказал, у человека возникли страхи, переживания по поводу собственного заболевания, и он начинает громоздить эти страхи и искать какие-то непонятные, сложные заболевания, которые просто-напросто не существуют, но он попадает в лапы так называемых специалистов нетрадиционных медицины, которые начинают его просто разговаривать, крутить словами и предлагать самые разные непонятные, в общем-то, системы. Если быть более конкретным, вообще нетрадиционная медицина, она практически не систематизирована, существуют самые разные течения. Если хотите, мы попытаемся вкратце по ним так поговорить и, если так можно, дать какие-то комментарии личные. Конечно, у вас комментарии могут быть свои, и, может быть, в ближайших передачах с удовольствием давайте обменяемся вашим или позитивным, или негативным опытом в отношении этих вещей, но, к сожалению, как правило, негативный опыт очень часто скрывается, позитивный опыт у одного человека из миллиона преподносится в какие-то там фантастические удачи, хотя, как правило, позитивный опыт нетрадиционной медицины сравним с эффектом пустышки или плацебо, когда человек внушил себе эффект, и тому есть масса доказательств, масса примеров, и ситуация эта, к сожалению, нередка. Итак, по направлениям нетрадиционной медицины, которые наиболее часто существуют и которые наиболее часто, скажем так, передаются от людей, приверженных к этим моментам. Ну, первый, наиболее распространенный, достаточно уже седой метод – это уринотерапия, безусловно. Вообще миф о лечебных свойствах уринотерапии, он считается врачами самым чудовищным и, к сожалению, самым распространенным. К счастью, последнее время эта методика как-то пошла на спад, а лет 10-15 назад ей увлекались чуть ли не домами, подъездами, целыми улицами и, может быть, даже городами. Вот, делясь рецептами по выпариванию мочи, по ее употреблению и по самым разным эффектам, которые, в общем-то, люди испытывали. Но это было, честно говоря, похоже на такое массовое легкое помешательство. На самом деле, ну, принцип был один. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы вот чем-то свою голову отвлекало. На самом деле, что касается самой уринотерапии, ради правды нужно сказать, что действительно специалисты, которые пропагандируют, они подглядели эту систему в области животного мира. И среди обезьян вообще какой-то элемент уринотерапии, он существует, и ученые в отдаленном варианте обнаружили, что уринотерапия, она несколько облегчала течение, ну вот именно у обезьян, на человеке никто таких опытов никогда не ставил, именно на обезьянах облегчала течение инфекции мочевыводящих путей. Потому что снижался такая, скажем так сказать, вот нагрузка инфекционная на организм. Но это только исключительно была вот эта ситуация. И только вот биологи, зоологи это заметили, какие-то очень горячие, непроверенные головы подхватили это все на систему человека и начали это пропагандировать при самых разных заболеваниях. Значит, не существует и не описано ни одного серьезного или даже несерьезного клинического исследования по эффективности применения уринотерапии у человека. Это раз. Второе. С точки зрения физиологии, моча – это продукт, который является ситуацией фильтра, отхода фильтра крови, и употреблять ее человеку просто противоестественно и крайне опасно. И третье. Специалисты в области нефрологии, занимающиеся почечной недостаточностью, занимающиеся заболеваниями внутренних органов, наблюдают огромное количество у людей тяжелых осложнений, заболеваний после употребления вот этого такого иезуитского метода на самом деле. Поэтому эффективность этого метода, она не соответствует никаким ни стандартам, разве что только ситуации внушения и ситуации веры. Но это особая ситуация, нам достаточно трудно в нашей передаче этот вопрос осветить полностью и понять, но вера должна быть истинная, а не вера в какие-то заблуждения и глупости. Когда человек верит в какой-то предмет, это противоестественно православной культуре. Когда человек верит больше в какую-то, скажем так сказать, систему здоровья, а не высшую духовную силу, это противоестественно православной культуре, поэтому ну, просто православный человек не должен воспринимать веру, заблуждающуюся веру в, как истинную ситуацию для собственной жизни православного человека. И поэтому верить-то надо правильно, а не изобретать себе какие-то системы или элементы системы, которые вводили бы его просто-напросто от духовной жизни. Поэтому, когда человек в нетрадиционной медицине в чем-то убежден и верит, он должен задать себе вопрос, если это человек духовный и православный, а в то ли он верит и не подменяет ли он истинную свою идею совершенно ложными представлениями в жизни. Второе распространенное, скажем так, нетрадиционное течение, наиболее часто используемое, это голодание, безусловно. В последнее время стало оно, в общем-то, как-то так идти на убыль, и это очень хорошо, потому что люди, которые прошли какие-то тяжелые элементы голодания, наконец-то поняли, насколько это опасно. Часть людей попала в больницу, часть людей им наконец-то внушили, насколько это сложно и насколько это небезопасно для сердечно-сосудистой системы, для других вещей. Но все-таки нередко публикуются в каких-то не медицинских изданиях, и до сих пор существует миф о том, что голодание, оно полезно, о том, что оно приводит к очистке организма, о том, что у человека это приводит к укреплению здоровья. Ничего подобного, все это полнейшее недоразумение. Голодание сейчас не прописывается даже человеку, которому требуется быстрое и серьезное похудание. Человек, которому нужна достаточно эффективное похудание, связанное, скажем, с болезнями сердца, ему рекомендуется и разрешено худеть не больше, чем на 2 килограмма в месяц, полкилограмма в неделю. А это всегда ситуация, которая предусматривает обязательное употребление какой-то легкокалорийной пищи. То есть человек, как правило, уменьшает свой питательный рацион в 4 раза, он перестраивается, но он не голодает полностью. Поэтому голодать ни в коем случае нельзя. Третье очень распространенное течение нетрадиционной медицины – это употребление, скажем так, растительного масла натощак. Это тоже, в общем-то, ситуация, близкая с голоданием, но мы подведем итог ряду вот таких вот направлений нетрадиционной медицины, которые можно в общие рамки совместить, так называемые очистки организма, и подведем какой-то неопределенный итог. Что касается вот приема растительного масла натощак. Ну, вообще, это один из самых вредных, на самом деле, таких каких-то рецептов по употреблению чего-то вниз. Звучит он приблизительно так, как при болях в правом подреберье, желтоватых склерах, ощущение, значит, очищайтесь на здоровье растительным маслом. Это вот самый такой стандартный слоган, который переписывают из книжки в книжки такие носители нетрадиционной медицины, как таковой. Смысл их назначения в том, что они считают, что масло, оно приводит к выведению из организма различных токсичных веществ, различных токсических продуктов. И самое главное, и самое вредное – это то, что считается, что маслом можно почистить печень, можно вывести различные камни и шлаки из организма. И люди даже с готовностью эти шлаки, эти камни собирают и показывают, вот видите, что вышло и насколько это, по сути своей, опасно. Не менее вредной ситуацией является еще и традиционная пропаганда, скажем так, лечения керосином, но это, слава богу, сейчас не так часто, а вот наиболее модное последнее направление нетрадиционной медицины – это употребление перекиси водорода в каплях. Это все, честно говоря, одни и те же заблуждения, только с самых разных сторон. Если у медали две грани, то вот у этих заблуждений, у этих идей, очень нехороших с точки зрения здоровья, их, видимо, этих граней огромное количество. Только бросили пить уринотерапию люди, только закончили пить керосин, закончили употреблять масло, тут же им, пожалуйста, преподносят систему употребления перекиси водорода в капельках внутрь для того, чтобы происходила какая-то чудесная перестройка в организме. По поводу всех этих идей керосина и сливочного масла, и перекиси водорода, любой врач, имеющий медицинские знания, скажет одно – система совершенно бесполезна, а самое главное, что она небезопасна и вредна, потому как ни врач, занимающийся органами и системами, физиолог, ученый никогда вам не расскажет о том, что эта перестройка приводит к чему-то хорошему, к чему-то полезному. Это все совершенно бесполезные системы, суть в них которых дать человеку какую-то, знаете, такую идею, вот, чтобы он через эту идею реализовал чувство веры в собственное здоровье. Согласитесь, вот очень, к сожалению, распространена идея до сих пор о том, что все-таки не нашли ученые или существует какая-то такая чудесная капелька, чудесная какая-то травка, которую можно было бы съесть и выздороветь и исправить заболевание. Это спекуляция в чистом виде на надежде человека, спекуляция на его незнаниях, ситуация на экономических сложностях, когда человек, может быть, не может выехать из деревни и, значит, получить квалифицированную медицинскую помощь. Ему долго добираться, у него нет средств на лекарства. Ситуация, которая отвлекает человека, и на этой спекуляции, к сожалению, зарабатывают и моральные дивиденды, приобретая популярность, а потом и материальные, издавая книги, приобретая огромное количество людей, сподвижников, приобретая огромное количество, в общем-то, ситуаций, которые обращают, в общем-то, в собственную пользу. Совершенно четко официальная медицина, традиционная медицина не располагает данными и видит огромное количество негативных последствий по поводу того, что эти все средства употребления внутрь, они неэффективны, они вредны. Причем это ведь не новость, это, может быть, люди, не знающие историю, думают, что это все современные системы, это все современная изобретенная ситуация. Если человек интересуется, он может просто-напросто открыть литературу историческую и увидеть, что и в XIX веке все эти вещи существовали в полный рост. Были врачи, которые лечили мелом, были врачи, которые лечили чистой водой, выдавая это все в пузырьках под какие-то замечательные, чудесные лекарства или растворяя в них, может быть, что-то очень такое нейтральное. И человек, покупаясь на популярность специалиста, будучи внушаемым, убежденным, он все эти вещи испытывал. Это было все и в 18-м, и в 17-м, и в 16-х веках. Только тогда это все воспринималось действительно как-то так, без критики, потому что некому было критиковать и не с кем было сталкиваться. Хотя, думаю, что, может быть, и тогда существовали разные течения по представлениям. Были дискуссии, но боюсь, что они были между нетрадиционными и нетрадиционными специалистами. Медицина еще, к сожалению, не приобрела той мощной системы поддержки научной, в первую очередь образовательной, которую она имеет, по сути своей, сейчас. Под большинством вот тех направлений, будь то уринотерапия, будь то керосин, будь то, значит, перекись водорода, будь то растительное масло, ну вот все вроде бы что сказал, будь то голодание, скрывается, к сожалению, очень такой коварный идейный враг, который называется шлаки и токсины в организме. И вот это такое волшебное слово, зашлакованность, токсины, оно имеет какое-то магическое слово, честно говоря, оно имеет какую-то магическую силу, и достаточно любому специалисту из нетрадиционной медицины сказать человеку о том, что, вы знаете, вот эта методика, она приводит к избавлению шлаков, у человека как будто, в общем-то, отключается часть сознания, и он сразу же начинает почему-то доверять в этой системе как таковой. А правда жизни в том, что никаких шлаков в организме, никаких токсинов по сути своей, особенно вот в том варианте, в котором их преподносят нетрадиционные специалисты, их просто не существует. Хотя, честно говоря, диву даешься до сих пор по многим центральным каналам, совершенно светло и честно, смотря в экран, люди говорят о том, что есть шлаки, есть токсины, и предлагают тут же часть чудесных снадобий в красивых баночках о том, что вот эти токсины, шлаки, они вот этими вещами выводятся. Ну, что касается шлаков и токсинов, их просто не существует как таковых. Есть в организме ряд веществ, накопление которых может формировать заболевание. Но, собственно, к токсинам и шлакам они никакого отношения не имеют. Но если хотите в качестве примера, можно, конечно же, в очень приближенном варианте за шлак воспринять холестерин. Но это настолько приближенно и неправдиво, и глупо, что достаточно трудно все это дело критиковать. Дело в том, что холестерин – это нормальная составная часть организма. Это вообще вещество, которое дает начало, из которого синтезируется огромное количество гормонов. Это вещество, которое участвует в построении клетки и ее мембраны. Единственное, что когда холестерина становится много, и он откладывается в стенках сосудов, у человека формируется развитие бляшки атеросклеротической. Это может быть причиной развития инфаркта, инсульта, ишемической болезни сердца. Но это, собственно, не токсин шлак. Это важный продукт жизнедеятельности человека. Просто когда его много, он становится вредным. Это первое. Второй момент. Вывести холестерин из сосудов с помощью какой-то травки, с помощью какой-то чистки просто невозможно. По факту, по медицинским законам, невозможно почистить печень никакой травой, потому что это не грязная рубашка, которую можно отряхнуть или постирать, это не ситуация, которую можно, так сказать, вот в стиральной машине простирнуть. Это все сложнее, причем не просто в несколько раз, а в миллионы раз сложнее, чем представляется. Но на вот недопонимании, спекуляции, незнании, необразованности происходит, скажем так, упрощение идеи, и, услышав от врача про плохой холестерин и услышав от специалиста нетрадиционной медицины про замечательную травку в баночке, которая этот холестерин выводит, не основываясь на каких-то серьезных медицинских вещах, человек попадает в лапы, к сожалению, системы, когда он становится просто-напросто, казалось бы, невольным участником нетрадиционных экспериментов на собственном организме. Такая же ситуация с камнями в качестве примера. Иногда дискуссия со специалистами из области нетрадиционной медицины приводит к тому, что они говорят: ну вот как вы говорите, что нет шлаков? Есть же камни в желчном пузыре, есть камни в почках. Ну, по этому поводу можно сказать следующее. Дело в том, что камни в желчном пузыре, опять же, к шлакам не относятся. Механизм их образования намного сложнее. Это раз. Он во многом кроется с образом жизни, наследственности человека. Это два. А третье, что никакими чистками и дроблениями, я имею в виду нетрадиционными, камни не вывести из желчного пузыря, если их и не удаляют или не дробят. За всю многолетнюю практику ни один хирург не видел, чтобы камень выходил. Ну, бывают такие ситуации, но они, как правило, очень опасные. Когда камень очень мелкий, он мигрирует через узкий проток, и если он застревает, это операция. Поэтому эти такие жесткие эксперименты ставить на себе просто нельзя. Такая же ситуация и с камнями в почках. Все системы нетрадиционных введений, они без контроля врача, они чреваты развитием закупорки протоков почки и развитием осложнений как таковой. Поэтому важнейшие идеи, которые хотелось бы предложить вам, трудно, конечно, это поверить, но предлагаю и дальше дискутировать, и вам читать активнее книги, самое главное, книги, которые пишут врачи, а не специалисты из области «Исцели себя сам». Это то, что шлаков в организме не существует. Система по очистке шлаков, эта система относится к нетрадиционной медицине, она совершенно неэффективна, она бесполезна. Самое главное, она опасна, потому что человек не ставит себе правильный диагноз и не лечится. Вот, и, безусловно, необходимо более грамотно смотреть на всю эту систему. Нельзя это все упрощать и доверять системам, которые, к сожалению, основываются только лишь на каком-то авторитете, на, может быть, харизме, на вот красноречии, на пломбе человека, который кричит с экрана или там с газеты, или заочно с вами рассказывая о каких-то чудесных средствах исцеления всего и вся вот с помощью системы именно чистки организма. Я надеюсь, что Многие это понимают. К сожалению, многие люди это на себе прошли и поняли, насколько это эффективно, но они об этом не говорят. Вот. Но люди, которые все-таки еще эту систему пытаются критически проанализировать, я призываю быть очень осторожными и не попадаться вот в эти мифы в отношении чистки организма и самых разных вариантов и систем этих введений. Наша передача подошла к концу. В следующих передачах мы, надеюсь, продолжим разговор. Как всегда, желаю вам здоровья. Храни вас Бог.